Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня слово из Нового Завета, поэтому обратимся ко второму посланию Петра, глава 3, стих 12, «ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Возьмем этот стих за наш главный текст. Согласно нашей сегодняшней теме, в этом тексте наши сердца должно особенно интересовать и возбуждать слово «ожидающим», то есть слово «ждать». На тему «ждать» я уже говорил одну проповедь, в которой главным текстом я взял Псалм 32, стих 20. «Душа наша ждет Господа, Он – помощь наша и защита наша». В этой проповеди мы рассматривали с вами слово, а вернее действие «ждать» в общем. В отличие от той проповеди, наша сегодняшняя тема гласит «ожидая и ускоряя». Поэтому повторяю, что согласно нашей сегодняшней теме в нашем главном тексте наши сердца должно особенно интересовать и возбуждать слово «ожидающим», то есть слово «ждать». Ибо для Бога все, что Он сотворил, все Его пути, во все Его дни от начала мира, все Ему известно. Как в жизни людей, так и в жизни ангелов. Нет даже малейшей ситуации, на которую он не обращал бы внимания с ее начала и до конца. Хотя Бог является вечным Богом, но по своей воле он вникает в наше время. Поэтому мы можем сказать, Бог имеет время. Ожидать является одной стороной его сущности, а из этого умения ждать вытекает терпение и долготерпение. Кто не умеет ждать, тот является нетерпеливым. О нашем Господе Иисусе Слово Божие говорит в послании евреям, глава 10, стихи 12 и 13. Он же, то есть Иисус, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножье ног его. Нельзя сказать, что Господь Иисус не имеет власти, чтобы всех этих врагов одним ударом навеки устранить. Но Он этого не делает, а ждет. Он разрешает всем безбожникам дерзко и нагло против себя хулить и ждет при этом. Образно говоря, разрешает им танцевать у себя на голове. Он ждет, потому что Бог послал его, своего сына, чтобы он совершил искупление за наши грехи, чтобы все те, которые могут уверовать в Сына Божьего, которые желают, чтобы он их спас, могли своевременно прийти к нему с покаянием в своих грехах. В конечном счете, уверовавшие люди являются плодом страдания нашего Господа Иисуса, о которых апостол Иаков говорит в своем послании в главе 5 стих 7. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». В земледельце мы видим прообраз Бога, нашего Небесного Отца. Он ждет драгоценного плода от земли. Мы все люди взяты от земли. Кто этому не верит, тот может только пойти на кладбище, ибо там он увидит, что мы уходим туда, откуда мы Богом взяты. Бог имеет время и терпение, поэтому Он и нас просит, чтобы и мы имели время, а особенно терпение. Если Он имеет с нами время и терпение, то какое право имеем мы к нетерпению? Бог прилагает по отношению к нам время и терпение. То почему мы не должны иметь для Бога время и терпение? Как выглядит ваше и мое время, в течение которого мы занимаемся Словом Божьим? Как выглядит ваше и мое время молитвы перед Господом Иисусом? Уделяете ли вы Богу время, которое Он вам уделяет? Но в нашем главном тексте мы читаем: «Ускоряйте пришествие Дня Божия со всей вашей отдачей и святым хождением, и святым исповеданием». Все же какой великий инструмент положил Господь Иисус в руки Своих искупленных, чтобы ускорить Его пришествие? Какая великая сила Божьей власти открывается в таком высказывании? Власть, для которой, как я думаю, мы оказываемся на целый номер меньше, чтобы вообще ее понимать. Каждая отдельная определенная решительная отдача для нашего Господа Иисуса, каждое отдельное верное свидетельство и каждое отдельное действие для прославления нашего Господа Иисуса ускоряет пришествие этого Дня Божия. В какой мере мы можем повлиять или воздействовать через Святого Духа нашими делами на Божий план? План, который Он из вечности предусмотрел, мы здесь не будем обсуждать, потому что такая постановка вопроса не является нашей темой. В нашем главном тексте мы имеем дело совершенно с другой темой. Однако, как видите, из нашего текста совершенно ясно вытекает, что Бог ждет нашего согласия, нашей воли, которую мы Ему посвящаем. Он ждет истинных свидетелей, с которыми Он может успешно продвигаться вперед. Он не может иметь глубокого общения со своевольными и неповоротливыми, тяжелыми на подъем и часто неохотно идущими Господу Иисусу навстречу верующими. Это значит, что каждое отдельное противление и своевольное поведение является помехой скорого пришествия Господа Иисуса. Поэтому мы можем сказать: ясная и полная отдача в каждом случае нашего хождения, что касается каждого верующего в его служении, ускоряет пришествие Дня Божия. При этом совершенно не важно, насколько это высказывание Святого Писания с точки зрения нашего понимания нам кажется слишком большим. В этом факте ничего не изменится, потому что сам Бог говорит: «Будущему пришествию Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, предшествует еще другое время, время тысячелетнего мирного царства. А перед этим тысячелетним мирным царством мир сей постигнет ужасный суд, с которым мы, дети Божьи, не имеем ничего общего». Этот суд Бог совершит над безбожным миром. Об этом говорит Библия, Слово Божье. По причине нехватки познания Слова Божьего некоторые верующие думают, что и Церковь Иисуса будет в этом суде барахтаться. Такие небылицы говорят верующие, которые очень легко проскальзывают мимо истинных высказываний Слова Божьего. Второе пришествие Господа Иисуса, которое принесет с собой на землю видимое Божье Царство, является следствием откровения детей Божьих. До этого момента все творение стенает, как говорит апостол Павел в послании Римлянам в главе 8, стихи 21 и 22. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Никто из окружающих нас людей не видит в нас, что мы являемся детьми Божьими. Во внешней форме или контуре мы вообще не отличаемся от всех остальных людей. Следовательно, окружающий нас мир, который не имеет духовного взора, не только ничего не видит, но люди думают, что мы являемся какими-то старомодными фантазерами. Бог разрешает им это. Поэтому и мы должны им это разрешать. Но когда мы, которые передали свою жизнь Иисусу Христу, откроемся, тогда это откровение приведет к совершенному изменению всей мировой структуры. Так мощно проявится наше откровение. Тогда станет явным, что мы, как говорит наш Господь Иисус, будем богами. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи 33 по 36. Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем, Псалм 81, стих 6, «Я сказал, вы боги». Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: «Богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». Но в нашей грешной плоти мы не должны себе что-то по этому поводу воображать, всего лишь благодарить Бога. Это является единственным и верным направлением, которое Святой Дух нам здесь приводит. О сущности Дня Божия говорится в стихе 13 в нашем главном тексте, как о праведности. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. А праведность Божия – это, как говорит Библия, суд и милость. Суд для тех, которые в 70-ю седьмину погибнут в Божьем суде, а милость для тех, которые, как остаток в 144 тысячи душ, войдут в благословение этого царства. Сегодняшние небеса и земля – арена или место согрешения для ангелов и людей – не могут по этой причине перенести наступление Дня Божия. Потому что в этот момент что-то произойдет, как говорит Библия. Воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Мы взяты Богом от земли, поэтому наша плоть есть земля. Земля, наша плоть, подобно нашему духу, даны нам от Бога и являются даром временного пользования, взаимообразным даром. Дух человека, о котором Слово Божье говорит, возвращается при смерти человека назад к Богу, независимо от того, был он спасен или он не был спасен. Об этом мы читаем в книге Экклесиаста, глава 12, стих 7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». И наша плоть, эта материя, является Божьим даром временного пользования, ибо Слово Божье говорит совершенно ясно, ибо Господня земля, и что наполняет ее, или ее полнота. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 26. Как сама земля, так и все, что находится на земле, принадлежит Богу. Повторяю, все, что находится на земле, принадлежит Богу, и материя, и наша плоть. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 10, читаем. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, в этой материи, доброе или худое». Этот пример я привел с той целью, чтобы вы заметили, о чем вообще речь идет. То есть, что человек совершил в плоти, в этом Божьем имуществе временного пользования, в зависимости от того, что он делал, доброе или худое. Перед судилищем Христа мы, все дети Божьи, будем привлечены к ответственности того, что мы совершили в плоти, в этом Божьем имуществе временного пользования. Почему? Потому что Слово Божье говорит в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 50. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетления. Плоть и кровь предназначены для суда». Но слава и хвала нашему Небесному Отцу за то, что через наше воскресение к моменту восхищения Церкви Иисуса Он создаст что-то новое, в отличие от нашего плотского тела. Он даст нам новое духовное тело, подобное телу Господа Иисуса. Я воспользуюсь этим случаем и скажу по этому поводу еще что-то важное. Даже тогда, если на основании тела, души и духа человек стал способным иметь с Богом общение, ибо по своему образу он сотворил человека, эти три составные части – тело, душа и дух – прообразно указывают на Бога, на Святую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому совершенно ясно, что дух всех людей возвращается после смерти к Богу, независимо от того, спасен человек или не спасен. Поэтому мы не были бы больше способны иметь с Богом общение. Но при нашем спасении Бог дает людям свой дух, то есть дает им Святого Духа. На основании дара Святого Духа человек становится снова способным иметь с Богом общение. Это значит, что все те люди, которые не спасены для жизни вечной, не получают Святого Духа, поэтому останутся при втором воскресении неспособными иметь с Богом общение. Поэтому для них останется вечное проклятие в огненном озере. Обращаю ваше внимание на тот факт, что это очень серьезное дело, чтобы в материальном теле пройти по этой земле. Благо тому погибшему грешнику, который со своими грехами, которые он совершил в плоти, станет перед Христом и скажет: «Дорогой Господь, я согрешил, я передаю Тебе все мои грехи и прошу Тебя, прости мне все мои грехи, чтобы Ты был моим Господом». А кто для такого шага слишком горд или труслив, тот в вечности будет снова найден в огне суда там, где червь их не умирает и огонь не угасает. Евангелие от Марка, глава 9, стих 44. об этих будущих событиях, с которыми мы имеем дело и которые стоят перед нами, апостол Петр говорит также в стихе 6 нашей главы. «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Следовательно, поведение Ноя должно быть для нас поучительным. И если мы эти вещи и события будем рассматривать с этой перспективы, с этой точки зрения, то интересен тот факт, что о Ное мы находим сообщение, что он ожидал. А именно об этом мы читаем в книге Бытия, глава 8, стихи 10 и 12. «И подождал еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Он подождал еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». Как видим, Ной дважды продемонстрировал этот акт ожидания. И этого достаточно, потому что это является доказательством, как читаем в Слове Божьем, «В третий уже раз иду к вам». При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Второе послание Коринфянам, глава 13, стих 1. Но Бог не должен посылать двух сыновей, потому что Он только одного сына имеет. Он является верным свидетелем, как читаем в книге Откровения, глава 1, стих 5. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. В те дни Ной был тем человеком, который обрел благодать в Божьих глазах. По этому вопросу о нем читаем в книге Бытия, глава 6, стихи 8 и 9. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом». Каждый человек, который непрощенным проходит со своими грехами по этой земле, является в глазах Бога неправедным, а следовательно и несовершенным. Нашу плоть Бог не делает совершенной, но Его божественное всемогущее совершенство находится для нас сегодня в новом творении, о котором в Слове Божьем сказано. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То, что тогда можно было видеть в Ное, является для сегодняшних дней описанием верующих, как мы их видим в послании Римлянам, глава 5, стих 1 по 12. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». От терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника – разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Будучи движимым внутренним благоговением, Ной осудил своим свидетельством и через свое действие, через строительство ковчега, тогдашний мир. И таким образом он стал через это свидетельство и через это действие проповедником. Библия подтверждает, что через все это Ной стал проповедником праведности, ибо строительство спасающего ковчега было в глазах Бога праведностью, потому что все погибшие в водах потопа были неправедными. Бог дал нам этот прообраз праведности в Ное для нашего научения. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.